Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это Радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии. Добрый вечер, Екатерина.
Добрый вечер. Здравствуйте.
И Сергей Жуков, доброволец и в свое время координатор добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии, начальник отдельного пожарного поста в одном из районов Владимирской области. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня хотим поговорить о добровольцах Русской Православной Церкви, в частности, Патриаршей гуманитарной миссии, которые едут помогать мирным жителям туда, вот, где сейчас больше всего нужда в помощи, зоны конфликта, вот эти регионы. И у нас сегодня есть и сотрудник с нами Патриаршей гуманитарной миссии, который непосредственно занимается, вот Екатерина, набором добровольцев, и Сергей, собственно, сам был координатором там на месте, да, сколько вы, получается, полтора года или около года были там как сотрудник, да,
координировал
эту работу, да. И сейчас уже вы, получается, как пожарный, начальник пожарной части, да, в своем районе. То есть, получается, у вас опыт и работы, и добровольческого такого делания. Поговорим мы об этом сегодня, и, конечно, хочется прежде всего узнать у вас, Сергей, как вы пришли к пониманию того, что надо помогать, и надо включаться в эту историю, и как вы оказались в своей первой поездке, и как потом все развивалось, конечно, тоже про это узнаем. Давайте вот начнем с первого. Как вы там оказались?
Прошла мобилизация в стране у нас как раз, да, в сентябре, по-моему, это было. Вот. Тоже под мобилизацию не попал. Что-то душа была не на месте. И тут как-то я работал как раз тоже в пожарной части, в этой же, где я сейчас работаю, на службе. Матушка нашего настоятеля подошла и сказала: ты, говорит, в отпуске, вроде там Мариуполь, надо съездить, помочь церковь отреставрировать. Я говорю: ладно, надолго? Ну, на неделю. Я говорю: хорошо, поеду. У батюшки узнал все контакты, позвонил, оказался Сергей Радостин, оказалось, там никакая не церковь, а строители. Ну, что ж, отказываться уже было поздно, поехал.
Это 22-й год был непосредственно, или 23-й, по-моему, 23-й,
да. Да, угу. И конец мая, начало июня, тогда там Юрий Алексеевич Грубый был, и Петр Куркин прорабом. И вот попал я в ту атмосферу. Я вообще за всю свою жизнь в таких коллективах никогда не был. То есть атмосфера непередаваемая.
Ну и, наверное, в таком месте тоже, может быть, за всю жизнь не было.
Да, и за всю жизнь, конечно, бывал.
Помните свои первые впечатления от Мариуполя?
Да, въезжали, уже было темно, ночь, ни один фонарь не горел вот на Мариуполе. Вообще какое-то там жутчайшее зрелище. Куда едем, непонятно, навигатор не работает. Ну, утром проснулись, солнышко заиграло, с общежития видно было всю разруху до Азовского моря. Как раз
частные дома.
Частный сектор это был, да.
Руки не опустились, когда окинули взглядом масштаб задач?
С утра, да, я что-то подумал, говорю, как тут вообще можно что-то восстанавливать, руины. Ну, ничего, коллектив отличный, всех быстро развезли тут по домам, по объектам. Назначили старших в каждой бригаде. То есть организация там вообще на высшем уровне была. Ну и все потихоньку. Дело такое известное. Строительством тоже занимался я. Ну, любительским, конечно. И все, поехал. Чё, отпуск заканчивался. Так не хотелось уезжать вроде. Уехал с такой душой тяжелой. Вроде как родных там оставил. И все, прикипел.
Прикипел к команде или к людям, которыми там общались?
Вот к атмосфере, которая там царит. Ну, то есть у меня на следующий день приезда, там такое ощущение было, что я с ними знаком вообще с детства, со всеми. Все люди там разные абсолютно. Ну, атмосфера, я не знаю, такое ощущение присутствия Господа. Прям вот.
А вот интересно, можно поподробнее об этой атмосфере, потому что это какой-то феномен, что люди, которые разок съездили в Донбасс, особенно с, вот, в составе Патриаршей миссии, когда там ты и что-то помощь какую-то привез, еще и поработал, не могут больше спокойно жить. И все время им надо туда возвращаться снова и снова. Yeah. Вот вы говорите, что там Божье присутствие ощущается. А что еще? Вот как вы думаете, почему? Может быть, потому что ты там понимаешь, что то, что ты делаешь, очень полезно и нужно? Может быть, там вот это делание, оно какое-то полноценное?
Ну, понятно, что это большое дело. Ребята делают там для пострадавших людей. Но в первую очередь... Это мое личное мнение. Это помощь себе, свою кривую душу там исправить. Вот просто великолепно можно исправлять, смотреть, сравнивать. То есть мы приехали, вот да, фильм был недавно из зоны комфорта, да, вот в Петербурге там показ был его. Вот именно что приехали из зоны комфорта. Теплая вода, свет, все. Хочу это, хочу то, хочу яблоко послаще, хочу. А там такого нет. Там такого нет. А люди улыбаются, не озлобились. Я не знаю, я вот людей там, что в Мариуполе, потом вот в Авдеевке, там. А в Авдеевке это вообще просто руины. Но народ там, я не знаю, прям какая-то Божья благодать на них. Невзирая на то, что они там пережили вот эти ужасы все. Я думаю, вот это вот цепляет, как один доброволец, забыл фамилию его, приехал, пожилой такой, он уже в годах. Тоже он раз приехал, буквально через месяц еще раз приезжает. Я говорю, что, все, говорю, заболел, да, говорит, вот все, вирус.
Вирус зараженности милосердием.
Да,
у нас действительно было исследование Высшей школы экономики, и как раз исследовали наши коллеги добровольцев, ремонтников, опрашивали, и выяснилось, что 94% из тех, кто ездил на Донбасс, вот именно как добровольец-ремонтник, вот восстанавливать частное жилье нуждающимся, в основном пожилым людям, да, кто не может отремонтировать свое жилье, для этих людей в основном наш проект. И вот из тех, кто поехал, 94% готовы, хотели бы вернуться еще раз. Получается, у вас вот тоже вы сразу поймали это чувство, да. И дальше как развивалось? Вы долго еще думали о том, чтобы вернуться, или это было прям спонтанно, вы сказали, там, хлопнули кулаком по столу, что нет, дорогая, извини, мое сердце на Донбассе.
Дальше я по приезду домой, я сразу с супругой обсудил это дело, она как-то прониклась моими чувствами.
Это хорошее, да, дело.
Глаза загорелись, вроде сказала, и я хочу поехать. Ну, родители престарелые, и тут всем сразу не поедешь. Дети тоже все разъехались уже. Ну, я для себя решил, что я буду периодически ездить по возможности, недельку в отпуске, там, ездить, помогать. Вот. А потом отпуска не дождался, в конце августа попросил ребят в пожарке, подменили меня на 3 смены. Вот, и получилось у меня 2 недели. Я уехал опять в Мариуполь. Вот, делали большой дом мы на улице Артема.
Там просто много людей живет в этом доме, да?
Да, он
просто...
8-квартирный, ну, одноэтажный, да. Крыша вся, большая крыша, там больше 200 квадратов было. Работали с такими прекрасными ребятами, с которыми я сдружился, вот до сих пор мы общаемся. Ну, и все, опять же, закончилось у меня все это дело, и как-то... Тосковал, а потом в группе пишут, что ну, требуется координатор вот, на это дело. И я анкету отправил в синодальный отдел. И приехал потом на собеседование с владыкой Пантелеймоном. Долго беседовал с ним, около часа.
Серьезно так владыка да, подошел?
Ну да, около часа. Ну, беседовали, как беседа вообще быстро прошла. Волновался я, конечно, перед этим. Ну, вообще все как-то по-родственному. Ну, благословил и с апреля, с мая 24-го года стал ездить уже координатором.
То есть просто уже как работа стала, да, да получается?
Да, да, да. Я ушел, ну, объяснил у себя в отряде начальнику. Ну, он меня понял. Ради бога, трудись, ну, ждем обратно.
Вы знаете, такой часто бывает феномен, когда ты какое-то доброе дело делаешь, как доброволец, и тебе вот в охотку, и все хорошо, ты, и все тебе рады, ты в любое свободное время пришел, в свободное время ушел, все такое. Ну, понятно, что есть немножко другие условия, да, ты должен эту конкретную смену там отработать, да, но все-таки доброволец – это, в общем, не такая история, как сотрудник. Такое бывает, что иногда в сотрудник включается, и чуть-чуть меняется оптика, да, ты чуть-чуть уже иначе все переживаешь, чем добровольцы. У вас было такое? У вас есть какое-то ощущение, что, может быть, что-то поменялось в восприятии проекта или там, как это, именно как сотрудник вы на все это начали смотреть?
Нет, нет, наоборот, даже там я больше стал наблюдать за людьми, которые приезжают. Многому научился я, вот пока был координатором. Вообще, ну, офицер в отставке, так командовать людьми любил. Умел.
Умел, да-да, хотел сказать. Да,
обучался.
Да.
И вот за то время, пока был координатором, я понял, что, ну, с людьми-то можно работать абсолютно по-другому, с божьих позиций. То есть, там, не равняйся мирно на пранале. Это вот, ну, для меня это вот самый важный опыт в жизни. То есть, я вот приобрел вот этот опыт общения с людьми, в то же время, как и начальник, ну, и как такой же доброволец.
Кать, расскажите, как вы оказались тоже в, на посту милосердия, скажем так?
Ой, это было за много-много лет до этого, наверное. Я, в общем, маркетолог по образованию, и так получилось то, что... Ну, я знала, в общем-то, ну, о церковной жизни, но меня воспитывали где-то в детстве какие-то семена от крёстной, она живет в другом городе, и мы, в общем-то, с родителями не, ну, не жили, мои родители, церковной жизнью, я, соответственно, тоже. А в какой-то момент, вот люди многие, знаете, бывают от скорби приходят, а у меня как в какой-то момент я закончила университет, поехала отдыхать, и меня накрыло какое-то абсолютное чувство счастья. Вот безусловное. Работы еще нет, ты только получил диплом, вот, а у меня какое-то абсолютное состояние счастья. И я поняла, что я хочу, чтобы в моей жизни был Бог. Ну, так, знаете, как, вот, как опция. Вот, ну, хочу туфельки новые, да? Вот, и я знала, благодаря крёстной, куда мне нужно идти, что мне нужно делать.
Какая-то была база, подготовка.
Да, да, то есть я понимала, что мне нужно приходить в храм, отгружать там свои там, лет 15 там, школьной, университетской жизни, да, как-то выправлять, очищать этот сосуд, чтобы что-то новое, чистое туда поместить. Вот, и... Я пошла тогда, я работала тогда на мясокомбинате маркетологом, и у меня сформировалось такое пожелание, думаю, ну, продвигать, в общем-то, можно все что угодно. Я хотела продвигать что-то полезное для человека, за что мне было бы не стыдно. У меня сформировался такой запрос. Ну, и потом со временем что-то сократилась должность, я пришла, в общем-то, то самое, и я радовалась этому. Друзья такие, ну, ищи работу, наверное. Я такая, да нет, я рада, что я сейчас не работаю. Вот, и мне попалось объявление в регионе, я тогда жила еще в паломническом центре, и нужно было рекламой заниматься. Думаю, ну, все по специальности.
То есть епархиальная структура какая-то.
Да, да, паломнический центр епархиальный. Я пришла туда по рекламе, вот, начала заниматься этим, и в какой-то момент я поняла, что исполняется же мое пожелание. Я там, где мне не стыдно, я продвигаю то, что людям полезно. Вот. И, наверное, это было, сейчас я скажу, это был 2014 год. И с тех пор я, в общем-то, можно сказать, ну, на разных церковных благотворительных проектах тружусь вот в этом направлении.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Мы хотели бы отдельно обратить внимание, что вы можете присоединиться к добровольцам Патриаршей гуманитарной миссии. На сайте помочьвбеде.рф можно заполнить анкету, поехать либо добровольцем-ремонтником, либо... по разным другим направлениям, социальное служение в больницах, мы про это сегодня еще расскажем, либо позвонить по телефону 8 800 70 70 222, телефон круглосуточный, бесплатный, и оператор вместе с вами заполнит эту анкету и ее отправит, и подберут для вас удобное для вас время поехать помогать нуждающимся людям. Кать, ну вот в твоей истории, которую ты начала рассказывать, я знаю, просто есть один эпизод, который как-то мы в личном разговоре обсуждали, и ты упоминала, что там вот была такая история, что ты захотела сделать шаг к Богу, да, но в какой-то момент притормозила. Угу. Да, вот этот момент, мне кажется, ну, не знаю, как все радиослушатели, но я по себе могу сказать, что я понимаю эту историю. Угу. Часто такое бывает, что ты вроде как уже собрался, а на финальном этапе такой, ой, страшно, да, как перед...
А может, не сейчас?
Перед, да-да-да, перед вот океаном, который там, морем, который очень холодный, или речкой, да, ты такой, ой, может, все-таки не надо заходить, как-то холодно. Вот у вас такое тоже было, и как вот вы это преодолели? Можете вот поподробнее про эту историю?
Ну, я могу сказать просто деталями, как это было, потому что Господь, наверное, так действует. Я сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что это была такая призывающая благодать, так, наверное, это называется правильно. Я пришла в храм, как я сказала, да, и я выстаивала службы, я просто слушала. Я не принимала участия в таинствах. То есть я просто слушала, что поет и читает церковь. Я вникала, вот, ну, что требуется от человека, чтобы сделать этот шаг в храм. И когда я поняла, и мне нужно было в каких-то вопросах значительно поменять свою жизнь. Вот здесь-то я как раз-таки,
да,
и притормозила.
Да, это всегда непросто, да.
Да, здесь-то я притормозила на какое-то время. И случается так, что мы попадаем с сестрой в аварию. Ничего, ну, машине плохо, а нам, в общем, пассажирам практически ничего. Я просто встала на следующий день, чувствую, что на шее болит. Мы пошли с ней в этот, в рентген. Я говорю, слушайте, кажется, у вас там перелом какой-то шейной дужки. Мы вас отпустить так не можем, давайте поедем в больницу. Ну, вроде ничего не, так не переживательно, но однако. Ну, приехали, хорошо, с этим диагнозом, сделали КТ, поставили там воротник этот, и я 10 дней остаюсь в больнице, ничего больше не делается. Я самый ходячий пациент травматологии.
Ну, это приятное ощущение, когда,
да,
ты самый ходячий,
все лежат. Вот, но, вы знаете, это было, Господь, я думаю, устроил не просто так, это было время такого затвора искусственного. Мало посетителей к тебе, да, приходят в больницу,
время,
они ограничены.
Да.
Да, я попросила родственников привезти мне Евангелие, я много читала. И вышла я оттуда уже вот с решимостью идти вот к Богу со всеми теми вот сложными условиями, наверное, которые требуются для вхождения.
И в Патриаршей гуманитарной миссии ты уже, получается, как, какое-то время, да, год, и отвечаешь за во многом набор добровольцев, да, чтобы больше людей узнало о добровольческом служении. Ну, тогда, мне кажется, вот самое время рассказать о, собственно, всех возможностях для добровольцев, собственно, стать добровольцами, где можно помогать. Давай вот про это расскажем.
Ну, здесь есть три направления таких, да. Это социальное служение. Здесь в разных городах разное. Акценты могут быть, это может быть и адресная помощь очень много, например, в Донецке много патронажей, где по домам нужно ездить, да, такая же история в Скадовске, в Токмаке, когда много очень лежачих людей, они не могут прийти и попросить у нас о помощи, соответственно, к волонтерам нужно прийти и донести эту просьбу, да, то есть кому-то нужны воды, кому-то лекарства, кому-то нужно какое-то лечение, соответственно, волонтеры объезжают и помогают кому-то просто горячим питанием, как это было зимой, эта зима была холодная, и там тоже на Донбассе, и нужно было просто обогреть людей, чтобы они получили горячую пищу и какое-то отопление, чтобы они просто не замерзли элементарно. Этим занимаются социальные волонтеры. Это может быть какая-то работа на гуманитарных штабах, формирование каких-то продуктовых пакетов и так далее по необходимости. Здесь могут быть и мужчины, и женщины. Здесь нет никакого разделения. Есть госпитальное служение, но здесь не требуется медицинской помощи, здесь именно санитарная помощь, то есть наши добровольцы разгружают медицинский персонал. То есть они моют полы, они могут перестелить постели, они могут почистить картошку, если нужно, там, ну, есть отдельное ожоговое отделение, там, где как раз-таки, ну, женщин постарше.
Это будут возле Донецка, или в самом,
да,
Донецке, по-моему,
да? В самом, да? Донецке. Вот, туда, ну, женщин постарше по этическим, скажем, соображениям берут. Это ограниченный такой, то есть там небольшой набор, повторюсь, медицинские навыки здесь не требуются, но вот есть такое служение. Не совершенно уникальное для церкви вот служение по ремонту домов, да, потому что мы понимаем, что церковь просто откликнулась на то, что вот на вызов, который был, да, в марте 23-го года администрация Мариуполя обратилась к Русской Православной Церкви, тогда еще синодальному отделу по благотворительности в лице Патриаршей гуманитарной миссии с просьбой о помощи. То есть они были готовы выделять материалы, равно как и сейчас. От нас требовались руки людей. Соответственно, это те люди, у которых нету другого жилья, это обязательное условие, и что они не могут сами этого сделать. То есть это инвалиды, это пенсионеры, либо это одинокие матери многодетные. Да, которые просто, даже имея материал, они не могут подняться наверх и положить.
Наверное, в основном все-таки это пожилые люди, мне кажется, большинство.
Преимущественно, да? Преимущественно, да, там, где есть вот эта немощь. И здесь, конечно же, мы обращаемся в первую очередь к мужчинам. Редкий случай, когда церковь напрямую обращается к мужчинам, это вызов именно к ним. Так вот, как сказал Сергей, у некоторых действительно мужчин есть вот незакрытая какая-то потребность участия, и они вот этим проектом закрывают свою потребность, не идя на фронт, а помогая людям и видя вот конкретный результат. Ну, здесь бывают и женщины, конечно, если это отделочные какие-то работы.
Ну, и женщинам нужно, чтобы готовить
еду. Готовить, конечно, и огромный пласт автоволонтеров, которые нам всегда нужны, которые могут развести и ремонтников, и социальных служений, то есть когда человек приезжает на машине, и он весь день вот рулит, развозит по каким-то потребностям. Здесь, конечно,
то есть это тоже потребность большая в этом?
Большая потребность есть, да, патриарши гуманитарной миссии компенсируют полностью затраты по топливу. Вот, если у человека есть возможность выехать там на неделю, да, то есть мы всегда рады.
А если, например, у человека нет своей машины, но есть права, и вот вы можете предоставить, или все-таки надо только на своей?
Ну, желательно на своей. У нас нет такого парка, вот, поэтому желательно, конечно, таким образом.
И давай еще раз напомним, значит, номер телефона и
да,
сайт.
Да, сделать можно это решение, то есть вы можете выбрать любую дату, заполнив анкету на сайте помочьбеде.рф, стать добровольцем, и там вы можете хоть через полгода указать дату. Главное, чтобы вы свое желание оформляете, с вами связывается координатор, короткое собеседование, и, соответственно, выбираются даты поездки. Если неудобно на сайте, можно на горячей линии оставить также свою заявку.
Горячая линия 8 800 77 222.
Да. Также оператор горячей линии поможет заполнить эту анкету с удобной датой, и вы договоритесь уже, когда сможете поехать помогать.
А есть вот уже какой-то собирательный портрет волонтера-строителя? Вот какие люди туда едут?
Мне кажется, здесь Сергей, наверное, поможет, но на самом деле люди это абсолютно разные. Как правило, это не строители, то есть мы не делаем акцент на то, что это профессиональные навыки, люди едут, кто-то совсем без навыков, кто-то с элементарными. Я помню, один айтишник, он сказал: ребят, честно, я ничего не умею, я хочу научиться.
Это прям про меня. Я сразу понимаю, что я тоже.
Его поставили на какие-то отделочные работы, но он честно прям вот, ну, сказал, у кого-то какие-то были там кровельные, да, там навыки. Вот Сергей поможет мне, наверное, да, кто еще эти люди?
Люди разные. Да, у меня тоже приезжали вообще, ножовку даже в руках не могли держать. Помню, просил одного с крыши. Он внизу стоял, говорю, отпили доску размерами. Говорю, а смотрел, ножовку взял, того, гляди, руку себе отпили. Ну, через два дня этот же человек уже работал наверху на крыше. То есть при желании. В каждой бригаде назначаем, стараемся назначить опытного человека одного.
Который ножовку может держать.
Да, 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 и ножовку тоже. И люди, которые едут с желанием, а их там большинство, не просто там для селфи всяких. Вот. Они уже на второй день все понимают, без всяких команд, умеют пилить, умеют колотить, шифер резать, подавать. Вот. А народ, да, приезжает абсолютно разный, абсолютно разный. Там от директоров каких-то сырных заводов тоже. Вот тот тоже летчик-космонавт же был. Ну,
королев
красоты, да,
региона какого-то была, да.
И вот эти люди все такой великой скромности, вот хочется заметить, и тоже вот взять себе на вооружение. Просто вот как-то уже в конце смены начинает вскрываться, что человек вот такой величины, скажем так, в миру, а он работает, смиряется. В общем, ничего сложного, главное желание. Даже женщины тут у нас некоторые работали на крышах, и все прекрасно у них получалось. И фору давали мужичкам некоторым. Была одна даже бригадиром, девушка в Ясиноватой. Она часто приезжает, на кухне работает, отделочницей. Вот, к сожалению, забыл, как ее звать, откуда-то она, по-моему, с тех сторон, с Дальнего Востока.
Даже. Да. Действительно, такое ближе есть. Не нашлось.
Да, ну, люди замечательные.
Хорошо, здорово, замечательные, что даже люди с Дальнего Востока едут. Да. Mm-hmm.
Причем самое поразительное, что едут за собственный счет и в свой отпуск.
Да.
Да. Да. Mm-hmm. Все-таки вот получается, что туда приехать для человека важнее, чем отдохнуть, чем что-то себе купить, чем какой-то досуг. Ну, то есть...
Они некоторые говорят, что они отдыхают там. У нас вот была тоже история, парень-айтишник ехал из Сахалина.
Смотрю, айтишников ты любишь вообще?
Не то, чтобы... Они нас любят, да. Они, видимо, для них это контрастная какая-то история, вызов. Он с Сахалина, он ехал на две недели.
Сахалина, господи, помилуй.
Да, то есть, получается, он доехал до Москвы, с Москвы Патриаршая гуманитарная миссия компенсирует дорогу. Он понял, какой там объем, обменял билеты за свой счет, и у него там оставалось еще две недели, то есть он их поменял и остался на месяц, чтобы там вот, ну, то есть они чувствуют очень многие отдачу, и они говорят о том, что мы видим, что через вот эти крыши, да, мы помогаем крышу отремонтировать, но люди начинают верить в восстановление своей жизни через этот дом, и это, конечно же, их вдохновляет очень сильно.
То есть, простите мне такую пошлую журналистскую метафору, ты восстанавливаешь крыши и потихоньку лечишь собственную крышу там.
100%.
Да, богатеешь так, да. Бога.
А то, что экзистенциальный вакуум там тебя не потревожит, это точно, наверное. Да? То есть смыслом
абсолютно. У нас даже есть люди, которые, ну вот мы не ограничиваем по вероисповеданию, но есть люди, которые откровенно себя позиционируют атеистами, однако ведут они себя абсолютно адекватно.
Слушай, а как, там же с молитвы начинается рабочий день?
Ну, никто никого не привязывает, Сергей, то есть, да, ну,
да, их это не смущает?
Нет, у нас даже был опыт, в этом году у нас ездила из Башкирии группа. Батюшку собрал группу, объявил, а у них смешанный состав, и узнали об этом и мамы, мусульмане, и они поехали вместе. У них есть паломнический автобус, и он говорит, слушайте, ну, для нас это тоже первый опыт, чтобы мы поехали вместе с мусульманами, ну, на общее дело.
Причем такое дальнее расстояние.
Ну,
из Уфы-то,
да,
до,
1200,
до Мариуполя это далеко.
Вот, и они как-то вот, ну, вдохновили, они, естественно, не молились нашими, но, однако, то есть как-то они так воспряли тоже духом.
И много чего сделали, то есть они, в принципе, работали.
Они еще раз потом поехали, они это уже они дважды ездили.
Интересный,
да,
опыт, да.
Да.
А мне кажется, вот сейчас очень важно рассказать несколько историй тех людей, которые получают помощь, тех семей, пожилых людей, которым вот делают эти дома, крыши в этих домах. Расскажите, собственно, то, что вот особенно Сергей, потому что вы там прожили целый этап жизни, кто вам в сердце вот особенно запомнился, остался в сердце?
Мне запомнился больше всего ветеран СВО Виктор, он сам из Донецка. Я поработал немного в Мариуполе, потом меня перевели в Донецк, я там трудился именно вот по ветеранам СВО, по колясочникам. Основная цель была расширение дверных проемов, чтобы они в душ могли на колясочке заехать. Да, и то есть демонтировали там ванны, делали поддоны кафельные. Вот. И тоже наш же социальный отдел донецкий дал вот адрес этого Виктора. Живет с мамой, тоже колясочник, парень молодой, сапер. Вот. И вот запомнился, я до сих пор с ним связываюсь, на связи с ним. Прекрасный парень. А судьба у них вообще-то, это, я не знаю, мама... У него, значит, был брат, отец, ушел он добровольцем, этот Виктор. Вот, ушел добровольцем. Брат с папой жили в Петровском районе, там свой дом у них был. У мамы сестра родная, у этой сестры погиб сын. Вот, с психикой стало плохо у сестры. И мама купила квартиру, ну, в одноэтажном доме, там тоже, по-моему, четырехквартирный, это одноэтажный дом, по соседству со своей сестрой, чтобы наблюдать за ней, чтобы не наложила на себя руки. Младший сын с папой жили в Петровском районе в доме, тоже смотрели, чтобы не разворовали его. И в одночасье прилетает снаряд, убивает вот младшего сына, отца, дом. То есть дотла там восстановлению не подлежит, воронка. И буквально через месяц вот у Виктора, у старшего сына, тоже вот ранение тяжелейшее. Мы когда приехали к ним, ну, вот делать ванну, ну, то есть такое у них состояние было. Говорю, ну, приехали, ну, делайте. Ну, не хорошо, не плохо. То есть полная отрешенность. Но на второй день все, в глазах теплота появилась, тут участие. Мама, оказывается, сама штукатур тоже, она в прошлом. Ну, и как-то я вот тут связался тоже с руководством отдела, ну, попросил по максимуму, чтобы благословили помочь. Там у них и хозпостроек не было, и ремонта в комнате. В общем, благословили, отдел даже выделял деньги, все сделали им по максимуму. Вот. В общем, люди ожили душой, ожили, слава богу, да.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
А я Тутта Ларсен. Если вы хотите стать нашим добровольцем и поучаствовать в Патриаршей гуманитарной миссии, звоните по телефону горячей линии 8 800 70 70 222. Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен. Сегодня говорим о добровольцах Патриаршей миссии.
А у нас в гостях сегодня Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии, Сергей Жуков, координатор добровольцев-ремонтников в течение года, да, получается, Сергей, и полутора даже лет, и доброволец Патриаршей гуманитарной миссии. Мы сегодня говорим о помощи людям, мирным жителям, которые находятся в зоне конфликта со стороны Русской Православной Церкви. И, Сергей, вот вы начали говорить в первой части программы про семью Виктора, который сам воевал, и вот у него многие его родных и близких погибло, к сожалению. Приходилось ли помогать вот вам, пожилым людям, которые вот остались без поддержки родных и близких? Можете что-то такое рассказать из вашего опыта?
Да, в Авдеевке. В Авдеевке мы туда заехали, если мне не изменяет память, 13 сентября, в сентябре 25-го года, нет, 24-го, да, 24-го года открыли там направление Ясиновато и Авдеевка. Ну, изначально мы работали в Авдеевке, там материал выделяют в Челябинской области, ну, работали, опять же, таки мы, вот, добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии. И там, ну, категория жителей все вот пожилые люди, которые остались, там 630 человек на тот момент было жителей в Авдеевке, которые не уехали, оставались там во время боевых действий, прятались в подвалах частных домов. Вот, и начали мы у них делать. И там вся категория жителей, то есть от 70 и выше, от 60 и выше.
Только старики.
Да, только старики. Ну, за редким исключением, это вот уже, наверное, по прошествии там года, два или три семьи, две или три семьи были такие вот, ну, 40-45 лет. Вот. И кого-то выделить там я не могу. Там все, еще раз повторю, душевные такие люди, у которых можно поучиться просто вот, ну, человеческому добру.
А как получилось, что они остались? Это же город в целом, ну, очень долго находился в эпицентре боевых действий. Они прям сознательно, да, или просто некуда было уехать?
Многие, большинство сознательно оставались. Ну, кому-то, видимо, не было куда ехать. Хотя, наверное, вот, ну, с кем вот разговаривал я с хозяевами, они просто говорили, ну, а куда ехать? Мы тут родились, мы тут прожили жизнь. И умрем здесь.
Да, такая аргументация. Вот мы снимали, когда наш проект «Православный щит Донбасса», как раз серию про добровольцев в Мариуполе, снимали такую пожилую пару, они у меня прямо остались в памяти и в сердце. Очень интеллигентные люди, и видно, что всю жизнь работали, всю жизнь, ну, как бы строили вот какую-то, как сказать, даже не знаю, достойную жизнь строили. И Мы спросили, когда... Они такие тоже там типа 80 плюс сильно, может быть, даже 80 плюс. А почему вы здесь? А они говорят, да мы вот когда были военные действия в городе, мы эвакуировались, мы пожили у родственников, мы пожили там, мы пожили сям, нам предлагали остаться, но мы не можем. Мы не хотим быть обузой, мы не хотим быть тунеядцами. А у нас есть дом, у нас есть стены, нам сейчас подарили крышу, поставили окна пластиковые. Мы хотим жить на своей земле. Все, нам стыдно жить у чужих людей. Ну, как бы даже не у чужих, у родственников, но вот жить у других людей, потому что вот они, вот для них это советские люди. Понимаешь, для них ценно, что они сами себя могут обслуживать, что они... Это часть их человеческого достоинства, что мы можем сами. Мы не хотим быть, во-первых, собственники, а во-вторых, мы не хотим быть ни у кого приживалами. Вот такой характер.
Ну да, это еще, мне кажется, накладывается вообще регион очень стойкий по своему характеру и духу, потому что это же шахтеры.
Да, баскский люди, характер и металлурги.
Да, да, металлурги. Это вообще люди, можно сказать, такие настолько крепкие духом, что, конечно,
да, позавидовать можно. Мы даже не знали, что у нас такой характер, пока все это не началось.
Да, я вот с мамой твоей познакомился. Этот характер очень ярко, очень так вот виден этот характер.
Да, у нее тоже большая волонтерская деятельность. Волонтерская группа «Москва-Донбасс». Но, тем не менее, вот это, конечно, такая интересная возможность для человека из зоны комфорта приехать и послужить ближнему, наверное, большинством воспринимается как какое-то юродство, может быть, да, как какое-то, ну, странники вы какие-то, ничего вы не в Турцию поехали отдыхать, а в Мариуполь крыши, значит, чинить. А как, сейчас опять грубую вещь говорю, ну, ты как маркетолог должна, как продать эту идею, да? Вот айтишники поехали, ну, там, не знаю, директор там завода поехал, человеку просто захотелось сменить обстановку, наверное. Вот, мы там журналисты поехали, да, а все-таки в большинстве своем многие люди даже не представляют себе, что это такое этот Мариуполь, где он находится, и зачем вообще туда ехать, и что там происходит, как привлечь активных, молодых, здоровых людей к этому делу?
Ну, мы предпринимаем много, на самом деле, инструментов, если можно так сказать, да. На самом деле, самое главное – это ценность самого человека, найти себя, наверное, потому что это про человечность. У нас даже был ролик, и вот как раз парень об этом говорил. Он говорит, если вы хотите отказаться от выйти из какой-то ванильной жизни, блогеров там, и так далее, приезжайте в Авдеевку.
Реальности хотите?
Посмотрите, да, он говорит, я раньше крышу увидел только, говорит, ну, со стороны. Приезжайте, говорит, я звал друзей, и тоже друзья говорят, я в Таиланд поеду, я туда, я сюда, меня потом в Европу не пустят. А он сам приехав, и, кстати, он себя позиционировал как атеист, он приехав, он понял, столкнулся со всем этим, и все, он стал амбассадором, грубо говоря, вот добровольцев патриаршей гуманитарной миссии, потому что невозможно это не почувствовать. Мы рассказываем людям про то, что они могут почувствовать, потому что, по большому счету, любое, ну, социальное служение – это про то, что ты получаешь. Не столько ты можешь туда отдать, сколько ты получишь, и твоя жизнь изменится. Сергей, не даст соврать, очень многие люди говорят о том, что моя жизнь уже не будет, как прежде.
Ну, вот Сергей даже сказал, это мне нужно.
И это понимают очень многие. Люди видят, у нас была история о том, что дедушка, они жили с супругой, ну, пожилые супруги. Он диабетик, ему нужно было, ему положены были лекарства в поликлинике, за ними нужно было идти. Но он не шел, у него опустились руки, он все. И за то время, пока ребята ремонтировали крышу, в общем, то есть он как-то все это на это наблюдал, и когда уже они закончили, последний день был, им нужно было уезжать, он выходит из дома и идет по улице вверх. Он говорит, дедуля, ты куда идешь? Он говорит, я иду жить.
Вот это да. Ничего себе.
То есть у человека сформировалось вот это решение. И, конечно же, для всех остальных ребят, то есть они, казалось бы, крышу сколотили, они увидели вот такой результат. И, конечно, это мотивирует. 20 тебе, 40, 60, ты хочешь быть участником этого.
А можно пояснить, он пошел куда?
В поликлинику. Он пошел в поликлинику, да. То есть он понимал, что без этих
появился
лекарств...
Появился просто стимул жизни вообще.
Да,
да?
Заботиться о своем здоровье.
Да, диабетики не могут без лекарств определенных, и, ну, он, скажем так, ее уменьшал без этих лекарств. А тут он пошел жить. У нас есть история о том, что мужчина ездил из Калининграда. Он ездил один, Потом он приехал, посмотрел на всю эту историю, ну, среднего возраста, да, лет 50. И он приехал в следующий раз уже с супругой и с сыном-подростком. И они нашли себе тоже, они нашли себе тоже ниши, супруга готовила, а парень шел с ним под его ответственность на крышу, и тем самым они проводили вот отпуск таким образом. Они приезжают сами уже не первый раз, откликаются. То есть когда люди, для молодых людей это вообще вызов. Вот мы сейчас в некоторых вузах тоже выступаем, и они хотят настоящее, они хотят почувствовать.
Служить хотят.
Да, они хотят потрогать вот эту жизнь настоящую. Ведь они же, многие думают, что, ну, в Мариуполе там до сих пор война. Вот очень многие там думают, что вот они слышали тогда, что там до сих пор война, хотя это самый тыловой город сейчас, на самом деле.
Ну, это вообще поразительно, знаешь, прости, что перебиваю, когда вот, ну, реально люди подходят и говорят, не, ну, ты мне расскажи, ну, как же это все получилось, ну, что же там происходит? Да съезди разок сам. Увидь своими глазами, и тебе это... ничего не надо будет рассказывать.
А это невозможно передать. Вот я сама тоже пока не поехала, я себе не представляла. Пока ты сидишь в Москве, ты не можешь себе представить, как там. И очень многих, ну, я не знаю, правильно ли это слово сказать, в хорошем смысле очаровывает, когда люди действительно приезжают из сытого достатка, независимо, с какого региона и какой работы они занимаются, и они видят, что у людей, ну, настолько там вот простые задачи, но они жизненно важные. Донести на пятый этаж бутылку чистой воды для лежачего человека – это нереально, ну, это невыполнимая задача. И когда ребята приезжают и делают это, они получают невероятную отдачу. Как они могут не поехать? То есть они люди плачут в благодарности, да, от того, что ты поднял в Донецке на пятый этаж бутылку воды.
Мне кажется, это тот момент, когда нужно обязательно сказать, как записаться в добровольцы. Это можно сделать по номеру телефона 8 870 70 222. Телефон круглосуточный, это горячая линия Синодального отдела по благотворительности. И можно также на сайте Патриаршей гуманитарной миссии записаться. Сайт помочьвбеде.рф. И очень надеемся, что в это время, лето у нас уже началось, но есть уже возможность именно летом тоже поехать. У всех отпуска обычно в это время, и можно их провести с пользой, так что всех приглашаем.
Делатели на радио «Вера».
От программы «Делатели» мы сегодня говорим с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, и с Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии. Вы знаете, Сергей, я бы хотел у вас спросить, вот Екатерина рассказала про свой опыт прихода к вере, к Богу, во многом такой опыт от радости, когда захотелось увидеть и узнать, как это жить с Богом, да, в этой радости, наполниться этой радостью, да. Расскажите про свое обращение к Богу. У вас это было с детства, или вы все-таки, я так понимаю, что немножко, когда изучал факты вашей биографии, я так понимаю, что все-таки это, по-моему, была история, связанная с уже более осознанным возрастом, да, когда вы уже отслужили даже основную часть вот в войсках, да, и уже вот пришли не так давно к вере. Расскажите про это, как это произошло.
К вере пришел тоже я не скорбями, так же, как и Катя. Всю жизнь я относился к нашей православной вере с уважением, как-то... Никогда не хулил ни Господа, ни верующих. Ну, не сподобил Господь меня в раннем детстве, в юности, воцерковиться. Хотя крестная прекрасная была, ныне покойная моя сестра моей бабушки. Тоже все односельчане. В селе тоже храм свой есть. Как пришел к вере? С супругой что-то мы тут вечером... услышал колокола. Я еще в то время курил, вышел из дома, закурил вечером, слышу, колокола звенят. В храме в соседнем селе, что ли. Зашел домой, говорю, Женя, давай-ка мы съездим с тобой в храм, посмотрим, хоть что там люди-то делают. Я вообще был далекий от веры. Я ни о таинствах не знал, ни об исповеди, ни о причастии. Ну, просто заинтересовался посмотреть, что они просто ходят свечки ставить. Жена-то, конечно, у меня так побольше, она в вере понимает. Мама с папой у нее воцерковленные давно. Ну, пошли, пришли, отстояли тут вечернюю службу, и все пошло-поехало у нас. Слава Богу, до сих пор уже 10-й или 11-й год с Богом.
Прямо вот отстояли и поняли, что вам сюда надо, да?
Да не то, что поняли, как-то...
Домой вернулись.
Да, вот такое ощущение там. Ну, храм сельский, приход небольшой какой-то, такой домашний, все, всех знаю. А потом уже стал постигать вот азы православия. Первый раз исповедался отцу Владимиру, причастился, слава Богу. Ну, большую роль, конечно, сыграл для меня в становлении веры. Это мой командир взвода с военного училища, капитан Чупченко Игорь Борисович. На то время он был, сейчас иерей Игорь в Гатчинской епархии служит, в храме Митрофана Воронежского. Вот, священником он, по-моему, с 2010 года, с 2010 года. Ну, тоже, ну, он пришел скорбями, я так понимаю, к вере. И вот, глядя на него, я с ним общаюсь, до сих пор мне тут духовные наставления дает. Все так как-то по-отечески. Мне с ним попроще, потому что служба связывала.
Вот. Да вы еще в советское время там служили вместе, да?
Да, в Новочеркасском училище. Вот. И как-то вот, ну, на его опыте. Батюшка наш вот тоже в храме, он тоже бывший отставной военный лейтенант. Вот. Протоиерей Владимир.
На одном языке говорить.
Говорю, как же они военные все-таки? Я же тоже, почему я мимо? Ну, слава Богу, Господь вот сподобил, привел нас с женой за руку. Все. Вот так.
А дети, вы говорите, дети. Вот уже выросли, разъехались, да, у вас четверо детей.
Да.
Они не присоединяются к вам в ваших поездках?
Нет, нет. Я хотел взять сына младшего с собой. Вот когда был координатором, ну, у меня не получилось, его в армию призвали. Сейчас он заслуживает новороссийский. Вот в июле придет. Ну, думаю, съездим. Старший сын Новочеркасске служил у меня на то время в погранвойсках контрактником. Вот, уже у него семья. Нет, а дочери... Че их тут?
Две дочери и два сына, да?
Да. Нет, нет. Я вот,
а они,
конечно,
как относятся вот к вашей деятельности?
Очень хорошо интересуются, особенно дочери. Особенно дочери. Мальчишки как-то старшие, немножко даже с недопониманием там, после первого раза. Но потом это все стал понимать.
А коллеги по пожарной части задавали вопросы, хотели присоединиться к вам?
Да, честно сказать, нет.
Не задавали вопросы или просто нет желания присоединиться?
Нет, спрашивали, как, что.
Они же тоже, в принципе, про подвиг, про какое-то служение. Это же, мне кажется, очень близко должно быть, по идее.
Ну, да. Нет, интересовались, чем занимался там, как жизнь на Донбассе, люди, что. Рассказывал, все подробно рассказывал, но пока желающих нет. Но к сожалению.
Действительно, все-таки получается, с 2022-го начали организовывать группы добровольцев на Донбасс, которые помогают мирным жителям, да, и получается, 7 тысяч уже съездило. С одной стороны, много, да, у нас постоянно находится там больше 100 человек добровольцев, и причем это люди с разных регионов. Но с другой стороны, так, если посмотреть на нашу страну, на то, сколько у нас православных людей, да, вообще, ну, на, казалось бы, ресурсы большие, да, к слову, маркетологи, да, 7 тысяч, это, с другой стороны, совсем немного, да? И вот здесь вопрос о ресурсах, да, вот Таня говорила о том, а, собственно, какими методами ты трудишься, да, какими методами ты достигаешь результатов. Действительно, вот услышали мы про вузы, да, может быть, есть какие-то сферы, нас, может быть, сейчас слышат сотрудники каких-то организаций, которые могут сейчас откликнуться, и, может быть, через это ты хотела бы донести до них важные смыслы. Какие еще методы ты бы хотела вот реализовать, и какие-то планы?
Ну, на самом деле, мы используем фестивали большие, сейчас тоже период летний, и как только, не только православные, но и светские тоже. Вот, мы выступали и на Русском поле, на Поклонной горе, и на различных православных фестивалях, Дни Достоевского, Радость моя в Дивеево. Нас приглашают, мы рассказываем, это одна аудитория. Мы стараемся выходить на крупные корпорации, правильно сказали, те, которые действительно развивают волонтерство, и это дало бы очень хороший такой сплочающий фундамент. экзамен для тех сотрудников, которые бы съездили, потому что все, безусловно, отмечают о том, что люди, которые съездили туда, это такие друзья становятся, и они стараются дальше держаться вместе, это такая очень скрепляющая база. Это для организаций, конечно, крупных тоже бы сработало. Мы стараемся взаимодействовать и внешней и наружной рекламой. Вот нам спасибо департамент СМИ и рекламы Москвы, сейчас мы с регионами тоже взаимодействуем, дают определенный какой-то процент социальной рекламы, люди узнают, приходят к нам в том числе и говорят, мы увидели билборды, да, о том, что можно помочь восстановить Донбасс, и едут, потому что на самом деле, ну, за счет того, что тема все-таки околорелигиозная, не так много у нас есть каналов выхода, люди ищут эту информацию, и очень многие приходят и говорят, мы искали, не знали, как вам, ну, как попасть, как это все сделать. Поэтому различные, да, какую-то любую информационную поддержку, будет то какие-то рассылки для внутренних, да, может быть, сотрудников,
какие-то каналы. Ну, кстати, вот приходские же тоже листки у нас в храме висит прямо вот на доске объявлений.
Это самый популярный инструмент привлечения людей. Но церковные, да, уже знают, за 3,5 года уже знают об этом проекте. И, конечно же, наша задача, поскольку выезжать нужно каждую неделю и делать что-то, да, соответственно, мы уже просим, конечно, различные светские, да, организации. У нас был опыт взаимодействия с префектурами, хотелось бы, конечно, чаще, да, то есть на придомовых досках объявления тоже разместить информацию. Сейчас у нас готовится в июле будет две выставки в Москве, в Таганском парке и в парке Люблино, фотовыставок о волонтерах патриаршей гуманитарной миссии. Вот. Возможно, конечно, ну, люди приходят очень разные, и из культурных, да, сфер, и каких-то, ну, вот научных пока нет, да, то есть, ну, это учащиеся.
Как научных нет? Высшая школа экономики.
Ну, высшая школа экономики, да, но ждем еще.
Да, хорошо.
Вот. Да, из других, строительные вузы, например.
Да, если нас сейчас, например, слушают сотрудники государственных учреждений, государственных структур, там, мэрий, да, префектур, управление области, Радио Вера же вещает в разных регионах, да, или сотрудники, наоборот, бизнеса, куда им обращаться, куда звонить, чтобы предложить возможности своего распространения информации, ну, на своем локальном уровне, вы же заинтересованы, я так понимаю, во всей стране, да, во всех регионах нужна информация. Пожалуйста, куда обращаться?
А у нас на сайте помочьбеде.рф есть почта, соответственно, можно туда, если это организация, юридические лица, написать свое предложение, и, соответственно, если в Москве мы готовы встретиться, провести даже презентацию для сотрудников, если это не в Москве, а в регионе, это тоже договорная история, то есть мы можем, у нас есть видеоматериалы, это есть презентации, мы можем выслать, и, конечно же, пригласить, потому что у нас есть, ну, не буду называть сейчас, наверное, госучреждения, которые действительно...
Нет, почему? Кажется, можно, если ты про Федеральную налоговую службу,
да,
почему?
Да.
Это известная информация, можно, по-моему, рассказать.
Да, да, вот, да, Федеральная налоговая служба, да, уже не первый год взаимодействует с нами, помогает и в московском штабе помощи беженцев, и точечно они выезжали тоже на ремонт домов. Вот это крупная организация, да, скажем так, сетевая, можно сказать. В каждом регионе. Да, в каждом регионе она есть. Да, пожалуйста, милости просим. Всегда можно нам написать, либо также через горячую линию узнать контакты сотрудников. Вот, мы открыты, потому что на самом деле это касается каждого, и объем действительно у государственных организаций, мне кажется, даже есть какая-то повестка негласная, наверняка, об участии в этом. И действительно, то, о чем я сказала в начале, здесь получат сами сотрудники и люди огромную пользу для себя. Они принесут это в организации, и, соответственно, это будет влиять на общий успех.
Мне кажется, еще один аспект, который нужно затронуть, успеть, у нас мало времени остается, это интересные добровольцы. Я знаю, что едут добровольцы не только из России, да, едут даже из европейских стран, преодолевая немыслимые препятствия, как приехать все вот границы, да, условиях сегодняшних. Расскажи какие-то, ну, мы много не успеем, парочку историй добровольцев необычных, которые помогают.
Давайте я быстро обрисую географию. Это будущий дипломат из Бенина. Он учится сейчас в МГИМО. Это сейчас недавно приехала тоже маркетолог, она с 94 года в Британии работала, сейчас она вернулась в Петербург, сказала, обязательно поеду. Это сейчас у нас тоже на служении была женщина из Чехии. Она предпринимала, при том, что она поехала автоволонтером на своем автомобиле, она завезла...
С чешскими номерами.
Да, с чешскими номерами на чешской машине. Она поехала, она оставила у бабушки где-то здесь на территории России детей, детей и поехала, соответственно, туда автоволонтерить. Вот, у нас сейчас сегодня буквально был из Испании, ну, он работает здесь, архитектор, да, ездит туда тоже в Испанию, тоже у них есть запрос, и приезжал неоднократно. Кто-то был из Прибалтики, Эстония.
Немец был,
но да.
Он учится тоже здесь.
Да, у кого кто-то приезжает, действительно получает визу, вот, и все это долго, кто-то здесь учится и, или работает, имеет возможность поехать. Мы всех спрашиваем, не боитесь ли вы, сможете ли вы вернуться в свою страну, да-да. И этот интерес, на самом деле, ну, не уменьшается, потому что люди действительно хотят, опять же, столкнуться и посмотреть своими глазами, что там происходит. Вот, поэтому если вы слушаете нас не в стране,
да, можно тоже присоединиться. Давай еще раз напомним все варианты присоединения, телефон и
присоединиться
сайт.
Можно по телефону через горячую линию 8 800 70 70 222. Вместе с оператором вы заполните анкету на любую удобную дату. Либо сами на сайте помочьбеде.рф, там же, заполнив кнопочку «Стать добровольцем», заполнить короткую анкету, связаться с координатором и поехать.
Еще один вопрос, который задают часто в этой истории, когда слышат что-то про помощь на Донбассе. Часто спрашивают, ну, на Донбассе мы понимаем, что там тяжело, там действительно много пострадавших, все, нужна помощь, но ведь нуждающиеся есть рядом со мной, рядом в моем городе, вообще везде они есть, да, и нужно помогать им тоже, почему мы должны только туда ехать. Как вот на это вы отвечаете для себя? Вот Сергей, наверное, с вас начнем, а Катерине тоже дадим слово в конце.
Мне не задавали такие вопросы. Я бы ответил, что там люди-то вообще без ничего живут. Абсолютно. Остались без ничего. У разбитого корыта, как в сказке. Вот, вспоминаю всегда Авдеевку, когда мы первый раз туда заехали. Там просто камня на камне нет. Такое ощущение было, что где там эти 630 человек, которые остались живых, где они вообще проживают. То есть людям надо помогать в первую очередь там. Там ни социальных льгот, ничего, ни воды, ни света. Вот я конкретно по Авдеевке говорю. Сейчас, конечно, стало налаживаться, там и дизель-генераторы ставят в Челябинской области, какие-то улицы электрифицируют. С водой проблемы, с питьевой, с технической, свет, вот опять же, газ. Как им не помочь?
Катя, как ты ответишь?
Ну, мы отвечаем на эти вопросы. Мы обычно говорим о том, что, ну, рано или поздно этот вопрос станет, ну, а что делали мы в этот момент? И единожды съездить, если у вас есть какие-то обременения здесь, да, по людям, вы, конечно, не должны их бросать, но вы, ну, вот единожды выделить время, съездить туда, может быть, раз, это необходимо. Действительно, потому что происходит переоценка даже своих ценностей. И того человека, за которым, если вы обязаны ухаживать, вы понимаете, что действительно, вот это, о чем говорит Сергей, люди находятся в лучших условиях.
Ну, и действительно, я как человек, который тоже там бывал, я могу сказать, что это, наверное, самое сейчас живое место в мире, мне кажется. Там творится реальность, там творится реальная история, там живая жизнь. Если вы хотите вообще найти какие-то ориентиры, куда двигаться, чему служить, о чем заботиться, кто я, вот эти все проклятые вопросы, там можно найти на них ответы быстро и легко, потому что там действительно очень близко Бог, и там... Ну, правда, сейчас эпицентр просто жизни и эпицентр истории нашей планеты, я не побоюсь этого слова, поэтому, может быть, это звучит очень пафосно, но вы многое узнаете о себе, поехав туда.
Давай еще раз напомним телефоны и сайт.
Чтобы узнать о себе больше, вы можете стать добровольцем Патриаршей гуманитарной миссии. Записаться можно по телефону 8 800 70 70 222 или оставить анкету на сайте помочьбеде.рф.
Это программа «Делатели на радио Вера». Мы сегодня говорили с Екатериной Каштановой, сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии, Сергеем Жуковым, добровольцем и координатором добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии и начальником отдельного пожарного поста в Камешково Каховском районе Владимирской области. Спасибо большое за сегодняшний разговор, за то, что поделились этими очень важными историями. И мне кажется, что еще больше, и надеюсь, благодаря нашему эфиру будет добровольцев, которые смогут поехать помочь нуждающимся людям. Напоминаю также, что информацию о социальном служении церкви можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там же можно сделать пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларс. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».